Бионическая война 1984 года. Предисловие от издателя. Издавая этот рассказ и эти прочие рассказы, образчик прозы 20 века, я хотел бы сопроводить его некоторыми замечаниями весьма академического характера. Во-первых, он печатается без малейшей попытки как-либо его адаптировать к читательскому вкусу и требованиям современного читателя массовой литературы. Рассказ предстает перед нами в том виде, если читатель мне простит такое выражение, как его мать родила, то есть в естественном виде. И орфография, и пунктуация сохранены, то есть ни одной запятой издатель не прибавил и не убавил. Правда, в последнее время автор пользуется проверкой на компьютере, но, однако, по своим капризам не всегда с ними соглашается. Например, слово «зачарованный» он пишет как «заочарованный», настаивая на новых ощущениях и тому подобное, ну, и Господь с ним, как говорится. Ну, добавил человек еще одну приставку к уже имеющейся. Что ж делать? Некоторая склонность к словотворчеству налицо. И что же? С одной стороны, это затрудняет положение читателя, желающего проникнуть в повествование, но с другой стороны, именно это, что закономерно с точки зрения диалектики и относительности, наоборот, облегчает задачу читателя. Секрет данного обстоятельства в том, что, конечно, не важно, что описывает писатель, а, конечно, дело в средствах, которым пользуется мастер, и сам выбор средств уже раскрывает сущность повествователя, который, вполне возможно, сам автор, писатель, ну, если бы он обладал способностью понять им написанное объективно. Обозначим мысленно эту позицию традиционно как объект-субъект, а вовсе не как бы ему хотелось. Ну, теперь читатель должен быть более бдительным, так как мы приблизились к сущности. Автор, несомненно, бы попытался скрыть свою натуру, самым тщательным образом превратив свою творческую жизнь в одну сплошную лакуну, то есть пробел. Невольно выстраивается в этой связи советы великих классиков предреволюционного периода перестройки: если можете, не пишите ничего. Детей надо сечь, если они берутся марать бумагу, и так далее. Иван Белкин. Рубрика, под которой изданы эти рассказы, выдающиеся классики 20 века. Юрий Косоговский. «Я попробовал шариковую ручку». Посвящается А.А. «Я попробовал шариковую ручку, найденную на Сухаревской площади. и попробовал на краешке блокнота. Линия была рваная. Шарик, видимо, ударился об асфальт и плохо писал. Но я стал внимательно изучать недорисованные загогулины и нашел, что они, конечно, не получились, но получилось законченное изображение. Голова удивленного китайца, почти средних лет, юного, но лосоватого, или с бритой головой, но на темени узкий проборчик волос или тоненький чубчик, свалившийся назад. Голову рыбы, акулы, вероятно, с очень человеческими чертами лица, утомленного то ли жизнью, то ли впечатлениями, что ли, последних дней человека, прогибающийся в хорошем расположении духа собаку, ну, наверное, встречает того, к кому хорошо относится, ребенка, женщину, хозяину дома, но все-таки скорее ребенка, она вроде бы увидала, попугая, держащего с удовлетворенным видом кольцо, так что она возвышается над его носом дугой. Забыл упомянуть или не разглядел сразу рядом с китайцем очень седого и бледного старика с белой, едва понятной по чертаниям бородой. И странно, но один глаз у старика и у китайца был общий. Наконец, на другой стороне блокнота, где я попробовал ручку еще на ходу, как только перешел улицу перед машинами, там теперь уже проглядывает между строк моего рассказа ребенок с белым воротничком, завернувшимся неловко. Ребенок разглядывает круглый аквариум, вероятно, столики на колесах. Край стола странно овальный какой-то. Не правда ли? Чудо. И ручку, хотя и сломанную, ну, в смысле шарика, выбрасывать не надо. Она еще многое может. Может подарить на день рождения моему приятелю. Нет, он обидится. А рассказ, пожалуй, о ней подарю. И той же ручкой сделаю иллюстрацию, вероятно же, к другому какому-нибудь повествованию или случаю, или просто так. 11 июня 1994 года. Для полноты осведомленности читателя мы публикуем заметку из литературного обозрения по поводу рассказа Ю. Косоговского, издателя. Имитация попытки. В наше новое, как говорится, время, когда прилавки завалены всякого рода литературой с душком, эти вынырнувшие на свободный рынок легкомысленные, куртуазные, мягко говоря, шпионско-детективные, астрально-сенситивные и прочие в таком духе опыты, нашелся издатель, выпускающий что-то иное. Это вроде бы невольно вызывает внимание и несколько опережающее чувство уважения и благодарности. Я не случайно сказал «опережающее», поскольку прежде чем это бы заявить окончательно, надо сделать попытку разобраться в самом существе. Что это за заявление? Перечитав предложенный нашему вниманию текст, невольно противопоставляешь конструкцию рассказа и его художественную наполненность. Конструкция умещается в одном скромнейшем событии. Некто находит шариковую ручку, но она плохо пишет. Данные троеточие в конце моего предложения – это свидетельство добросовестного желания найти еще хоть что-нибудь. Однако добавить нечего. Разве только лишь то именно, что испорченные линии вследствие поврежденного шарика напоминают автору какие-то странные образы. Мы не вправе ограничивать автора кругом его ассоциации, что вроде бы могло бы быть актом искусства, но не вправе пройти мимо них. Что же они собой представляют? Совершенно разрозненные образы. Голова китайца. Но где он, интересно, ее нашел, живя в России? Рыбы человека, собаки, старика с бородой и ребенка с аквариумом. Но не стоит забывать, что источник отсутствует почти что. И это бессмысленное движение руки автоматической ручкой. Когда ее пробуют, пишет она или не пишет. К тому же несовершенная технически, так как ручка по условию, заданным самим автором, неисправна. И это бессмысленное движение, прерываемое дефектами ручки, пытаются нам выдать за нечто достойное нашего внимания. При всем моем уважении к автору, я не нахожу возможности нащупать ту точку опоры, чтобы, оперевшись на нее, можно было бы обнаружить саму плоть произведения искусства. Мимоходом стоит обронить, что не точка требуется, а обширное поле для работы воображения читателя и для литератора, и для литературоведа, для его исследования. Так что закроем несостоявшееся исследование, поскольку нет и самого объекта для онова. Алло? Алло? Мягко говоря, это имитация попытки, разве что, но к тому же небрежная. Вспомните хотя бы, что вначале голова китайца объявляется автором лысый, а потом уточнение следует в виде проборчика на голове. И следующее за ним упоминание тоненького чубчика, свалившегося назад, конечно, не спасает положение. А попытка издателя представить автора с его запятыми и его орфографией вызывает сочувствие по поводу издательских и типографских расходов. Но более всего поражает, что издатель заранее предчувствует отсутствие результата. Когда говорит в своем предисловии, кстати, границы жанра издательского предисловия нарушены легким креном в область философских терминов, как объект, субъект. Так вот, поражает, когда издатель говорит в своем предисловии о возможной творческой лакуне в деятельности автора, то есть пустоте. Если бы автор осознал свою сущность и тем не менее издает то, в чем сам сомневается, и в этом случае тем более странно видеть такую заманку, ну, если не сказать больше, как выдающиеся прозаики 20 века. И если такие прозаики чем и выдаются, так это надо определить как умение из ничего создать имитацию попытки. Ну да, пусть читатель не унывает. Будет и на его улице праздник. И остается только ждать и надеяться. Бронислав Брониславский. От издателя мы публикуем еще одно произведение Ю. Косоговского, поскольку благодаря резкой критике в статье Б. Брониславского в литературном обозрении Предыдущий рассказ этого автора был раскуплен полностью, да и тираж был небольшой, 1000 экземпляров. В то же время «Литературное обозрение» прочитало сотни тысяч читателей. Следовало бы повторить издание предыдущего рассказа, чтобы было понятно читателю, о чем идет речь в статье. Но в то же время он был так раскритикован, что дальше некуда. И только в качестве пособия бы он, конечно, годился. Но, соответственно, такого заказа мы не получали. Бесплатных же услуг тоже во время рыночных отношений никто, конечно, не оказывает. И мы, в свою очередь, не боимся нарушить сложившуюся традицию. Остается только одно. Просто напечатать еще что-нибудь этого автора, да и только. Что мы и делаем. Чтобы на нас не подали в судебные инстанции, что также ныне принято в не меньшей традиции, допустим, родственник возмущенного критика, особенно если форма его возмущения выйдут за рамки литературоведческого пыла, а предыдущий материал приближается к явному пределу эмоциональных проявлений, и дальнейшие стадии уже могут быть просто критическими с точки зрения выносливости человеческого организма, мы заранее оговариваемся, что жанр публикуемого текста не ясен, не выяснен, и стало быть, невозможно такое логическое умозаключение, вроде как ниже следующего. Рассказ раскритикован, автор облечен, но издатель продолжает печатать его рассказы, в кавычках. Издевательство и только над достойным человеком. Определенно подчеркиваем и категорически утверждаем и повторяем. Жанр текста, что мы собираемся опубликовать, не определен, и построение таких утверждений, как умышленное издание рассказа или издевательское отношение к достижениям литературной критики, приведшее к трагической развязке в связи с новой публикацией рассказа и так далее, ни в каких случаях решительно не может быть принято. Итак, мы предлагаем вашему вниманию текст упомянутого автора под названием «Несуществующие шедевры». Издатель. Выдающийся классики 20 века Юрий Косоговский «Несуществующие шедевры». Эти шедевры существуют недолго, хотя и представляются во всей красе. Смотрят обычные люди на все эти картины, ахают, удивляются с замиранием сердца, восхищаются. Но проходит какое-то время, и шедевры исчезают. Как будто бы тают в воздухе, или как будто бы их унесли в тот же момент, когда отвлеклось внимание зрителя. Самое удивительное, что шедевры эти не повторяются никогда. Их видят только один раз. В каких бы залах только после этого зритель не побывал, их можно увидеть в принципе. Но это что-то уже другое. Автор может быть тот же, но сам сюжет или композиция не повторяются никогда. Поразительно и другое. Автор не создавал этих шедевров, они создаются на основе обобщения его творчества. И не то, чтобы создается самое типичное в его духе, нет. Иногда это даже что-то редчайшее в его духе. И поэтому особенно ощущается такое сильное чувство новизны, редкостности, неожиданности, случайности и волшебства. И раз автор не принимает участие в создании шедевра, он теоретически не нужен, его нет. Он уехал, он умер, но опять то там, то здесь распахивается музей, и так неожиданно, и скромно, и в то же время С неимоверной силой бьет этот шедевр, допустим, в самое сердце своим таинственным очарованием. Счастливы люди, которые видят такие сны. 14 июня 1994 года. Далее мы помещаем перепечатку материалов, связанных с нашими публикациями, издатель. Московский комсомолец. 20 июня 1994 года. Во время переезда к месту кремации прямо из машины на ходу было похищено тело усопшего литературоведа Б. Брониславского. Московский комсомолец. 25 июня 1994 года. Силами противовоздушной обороны Северной Кореи была сбита неизвестного класса ракета в пределах воздушных границ КНДР, стартовавшая из Москвы и направленной по траектории к Москве. Севернокорейские специалисты, расшифровывая рассчитанные данные своего компьютера, также утверждают, что ракета была сделана из неизвестного до сих пор материала, по классификации, вероятно, относящейся к бионике. Головная часть ракеты идентифицирована как голова гражданина России Бронислава Брониславского. Объяснений своим действиям представители КНДР не давали, но, как стало известно из компетентных источников, ракета была сбита профилактически, исходя из интересов социалистического строительства. От издателя. Издательство не берется прокомментировать приведенные факты и не гарантирует их достоверности. Мы только собрали для удобства читателя и далее будем собирать относящиеся к нашей теме публикации. Издатель. Московский комсомолец. 20 июня 1994 года. Как сообщил нашему корреспонденту представитель пресс-службы отдела внешней разведки, материалы, опубликованные в «Московском комсомольце», и факты, упомянутые в них, приняты для исследования. Что касается комментариев, было заявлено, они преждевременны в настоящий момент. Daily Express. Лондон, 18 августа 1994 года. Из компетентных источников стало известно, что русская разведка обладает данными по расшифровке компьютерных расчетных данных северокорейских ПВО о сбитой ракете класса «Земля-Земля» с головной частью специалиста по русской литературе Б. Брониславского. Известно также, что ракета действительно стартовала с Зубовской площади Москвы, где находится редакция литературного обозрения и должна приземлиться, обогнув поверхность земли, в районе Борисовских прудов, Москва, где, как выяснилось, проживает писатель Юрий Косоговский, нонконформист, публикуемый издательством Ивана Белкина. Судя по сообщениям агентства Токио, Лондона, Парижа и Берлина, весь цивилизованный мир потрясен тем, что отдельные группировки частных лиц в Москве обладают суперсекретными установками, ракетоносителями и даже боеголовками последних разработок с использованием биоэлектроники. Сидней, 20 августа 1994 года. Министр иностранных дел России Андрей Козырев отказался комментировать обстановку и тревожные факты, сославшись на неосведомленность в области суперсекретных бионических ракет с боевыми биоголовками, поскольку это область другого министерства. Пресс-конференция перенесена на неопределенный срок. Daily News, Нью-Йорк, 15 сентября 1994 года. Совесть эпохи. Еще не был на планете человека и даже писателя, на которого была бы нацелена, а затем и выпущена боевая ракета, лично и персонально. И заметим, не по политическим, а по профессиональным причинам. Как адское письмо от тех, кто не разделяет его взгляды. Есть только одна страна в мире. Алло? Здравствуйте. Есть только одна страна в мире, где мог проживать такой человек, и он, конечно, был писатель, это страна Толстого и Достоевского. То есть страна, где писатель себя чувствует совестью своего отечества, а затем ею становится. Иногда, правда, с запозданием, и вовсе не тот, кто тоже себя таковым чувствовал, и кого за ту же совесть и принимали иногда, может быть, и много десятилетий. Есть только одна страна в мире, из которой могли бы отправить боевую новейшую ракету с неизвестной до ныне боеголовкой, как, и как это инженеры человеческих душ имеют доступ к технически новейшим достижениям в области военных вооружений в этой стране. Это тоже страна, где часто с писателем борются, чуть ли не объявляя всеобщую мобилизацию, как будто это стихийное бедствие. И насколько велик дух противоборца во славу земли предков, и равно настолько нагнетается давление на противоборца, и тоже опять-таки от имени предков. И неважно, великий ли он художник, или какой он вообще по качеству, а важно именно то, что перечислено выше. То есть иногда просто важно, что был бы объект для гнева глубокого, идущего изнутри. Хорошо, если он соразмерен, но что делать, если он скромен? Опять-таки хуже этому объекту, он еще и ничтожен, кроме того, что он и непослушен, поскольку все уже слегка позабыли о его грехе. Всякий переступающий порог дома этого человека невольно и сам расправляет плечи на всякий случай. Хотя, конечно, помощи никто не попросит и помочь, собственно, и нечем, разве только как не выслушать или не спросить о чем-либо. И опять-таки выслушать этого человека. Низкие ступени чердака ведут в помещение со скосившимися потолками. Это мансарда. За столом кофе и первые вопросы. «Так вот, где вы обитаете?» «Да-да, вот так мы и живем», — говорит он, оглядывая помещение как бы взглядом гостя, вместе со мной, только что зашедшего в эти комнаты. Ко мне подвигают чашку с кофе, улыбаясь его жена. Она чувствует мои затруднения со склонениями в русском языке, с этими странными окончаниями русских слов, впрочем, которых, когда надо, часто не хватает для непринужденной беседы. Чувствуя мои затруднения, то в одном, то в другом эпизоде она переходит на английский, настолько легко входящий в беседу, что я, шутя, наконец, приблизился к более серьезным вопросам. «А как вы думаете, пролезла бы головная часть ракетоносителя в вашу форточку, то есть голова господина Брониславского?» Они оба смеются. Она, оценив смелость моего начала, он же, видимо, просто снимая напряжение от многократного повторения имени своего критика и обличителя. Насчет форточки я сомневаюсь, но вот правая половина окна вместо стекла загорожена рябым пластиком. Вот тут бы он мог с легкостью влететь. «Какие могли быть последствия такого визита?» – спрашиваю я. «О, я не представляю», – отвечает, наконец, после паузы писатель, выслушав перевод моего вопроса и закончив, видимо, представлять мысленно те последствия, о которых я спросил. «Видите ли, Брониславский все-таки изящно выражался при всей неприемлемости почему-то моего творчества. Я бы, пожалуй, не особенно опасался, кроме того, при скорости в 5000 километров в час, ну, такой, если я представляю скорость баллистической ракеты, он наверняка бы не успел развернуться в своем ужасном гневе, как проломил бы уже вот эту стену». Писатель показал на стену около окна. В этом месте потолок снижался, напоминаю, что мы в мансарде. При этом движение руки, если бы не сидели за столом, а стояли, он бы коснулся бы, наверное, потолка. Жест его руки с вытянутой ладонью выглядел монументально. Вероятно, так его когда-нибудь изобразят скульпторы грядущих поколений, если это им придет в голову. Пока же я любовался его жестом, он продолжал: «Ну, а там бы, за стеной бы, и взорвался бы в соседней квартире». «Как вы относитесь?» – спросил я, разглядывая висевшую картину над диваном, изображавшую лежащую с книгой фигуру женщины на берегу озера или реки, из-за того, что ножки стульев были подпилены. Всякий посетитель сидел низко и сам ощущал себя на том берегу, что был изображен. «А как вы относитесь к тому, что весь мир неравнодушно наблюдает ваше противостояние? Во всяком случае, газеты Токио, Парижа и Берлина об этом уже писали, и вот теперь я что-нибудь напишу для Daily News о ваших трудностях». Это окрыляет. «Не чувствую себя одиноким. Легко думается о будущем», – отвечает он, помешивая сахар в чашке и кусочек печенья, предварительно отломленный и брошенный туда, то исчезал, то показывался в волнах наподобие корабля, попавшего в суровый шторм. И получилась невольная и непреднамеренная иллюстрация к его словам, впрочем, который он нарушил, а может и продолжил, отхлебнув кофе вместе с тем, что там плавало. «Как вы относитесь к своей избранности? На свете больше нет еще человека или писателя, которым бы персонально угрожала бы межконтинентальная ракета. Но я думаю, это случайность. Вообще все случайно на свете. Один случайно становится писателем, а другой случайно становится портным. И если все искусствоведение меня будет убеждать, что этот человек родился с ножницами, я в это не поверю. «А может быть, причина в том, что вы незаурядный писатель?» — спросил я, смеясь. «А может быть, причина в том, что вы незаурядный писатель?» — спросил я, смеясь, чтобы преодолеть смущение, ожидающееся за этим вопросом. Но он ответил серьезно. «Каждый человек на свете незауряден от природы. Но только случай дает возможность раскрыть себя более полно, чем обычно». «Разве?» «Ну да, в притче Христа таланты раздавались поровну, если помните». «Да-да-да», — согласился я вслух, но немысленно. «А дадено ли было тому господину, который должен был влететь в ваш дом и уничтожить в качестве последних аргументов не только самого писателя, но и его семью, а может и всех жителей этого дома?» «Ну, конечно, было дадено, и всем дадено, но только в силу каких-то случайностей агрессивность в нем возобладала над природными инвестициями». Мы все трое улыбнулись. Я попрощался с хозяйкой, миниатюрной женщиной с восточными глазами. Она оказалась кореянкой из Средней Азии. И с хозяином, последний раз бросив взгляд на картину с озером, и ушел через низкую дверь, унося внутри сложное чувство, который невозможно выразить одним словом. И это что-то посередине между очарованностью и благоговением. В очередной раз перед загадочностью русской души, о которой уже так много говорилось в этом мире. Стюарт Джефферсон. Лондон Таймс, 25 сентября 1994 года. Корреспондент из Москвы Томас Гринбаум телеграфирует, что Бронислав Брониславский, трагически погибший литературовед, обстоятельства его смерти до конца не выяснены, непосредственно перед смертью работал над критической статьей по поводу прозы Юка Саговского, одного из авторов издателя Ивана Белкина. Тираж литературного обозрения 150 тысяч экземпляров. Интересно сопоставить, что если в таком количестве распространяются гневные филиппики по поводу неугодного прозаика, то рассказы последнего издаются Белкиным в 1000 экземпляров. Не в этом ли секреты непонятной русской ментальности? Дальнейшие исследования показали, что все коллеги Брониславского были поражены его внезапной смерти. И вспоминали, что он еще совсем недавно выступал на собрании, весьма энергичной своей манере, как это часто бывает у людей невысокого телосложения и несколько полноватого, но все-таки скорее пышущего здоровьем. Он был вулканом, постоянно извергающим всевозможные остроты, каламбуры. Некоторые рассказчицы вынимали платочки и промокали свои глаза. Это выглядело безукоризненным подтверждением их искренности. При этом находился в прекрасной спортивной форме. Выпивал умеренно, по российским меркам, предпочитал пиво, стригся наголо. Причина смерти неизвестна. Вдова писателя заявила, что накануне он с неистовством работал над новой статьей, направленной против довольно слабых, непрофессиональных литературных опытов писателя из издательства Ивана Белкина. По ее словам, Брониславский объявлял поделки этого писателя профанацией, подрывающей русскую культуру в процессе ее теперешнего возрождения, а также, что автору совершенно нечего сказать, и отсюда его склонность к бессюжетности, хотя довольно бойко владеет слогом, что совершенно бессмысленно при отсутствии содержательности и что делает его еще более вредоносным для литературного процесса, а свободное навязывание его орфографии и пунктуации ну просто приведет в конце концов к полному хаосу. И то, что издательство его публиковало как выдающегося прозаика, требовало самого оперативного и решительного выступления. И Брониславский не пошел даже тот вечер на очередную встречу работников культуры с депутатами Думы. Вот так, без отдыха и перерывов, он просто сгорел, не щадя своих сил, работая над последними статьями. Больше всего поражает всеобщее воображение, что тело Брониславского исчезло. И именно во время перевозки его от дома в крематорий главный редактор литературного обозрения заявил, что все, что угодно может произойти дома, и все, что угодно может произойти в крематории, но то, что тело пропало по дороге к месту захоронения, не лезет ни в какие ворота. Представитель Министерства внутренних дел, пожелавший остаться неизвестным, высказал предположение, что похищение совершено либо людьми, связанными с издательством Белкина, либо людьми, связанными с литературным обозрением. Возможно, что это действовала группировка писателей, вероятно, имеющих отношение к патриотическим фракциям Государственной Думы. Только тогда, понятно, по его мнению, реакция противовоздушных сил КНДР, сбивших ракету на своей территории в интересах социалистического строительства, что совершенно непонятно с точки зрения логики, по мнению нашего корреспондента Стефана Бронски. Газета «Хирогава», Токио, 25 сентября 1994 года. Ответы случайных прохожих на улицах Москвы на вопрос, читали ли вы что-нибудь Юко Саговского. Нет, не читал. Ничего не читал. Не слышал даже о таком. Нам колбасу не на что купить, а еще читать кого-нибудь. Читал, а что? Ну, в общем-то, пошутил. Да, наверное, хреновина какая-нибудь. Не читал никогда. Мне замуж надо выходить. Прекрасно пишет. Я уже не мечтала почитать такую литературу когда-нибудь. Не читала. А что, хорошо пишет? Не читал. А может, читал. Дай мне, слышать эти самые $2, тогда сразу прочитаю. Да пусть они все обострутся, эти писатели. А то все писают, дописывают. Читал. А как же без этого? Может, подкиньте на пивко, а? Читал, ух, как пишет. Это который про вурдалаков? сила.